Борис завороженно смотрел, как она бежит, и не понимал, куда. Но тут громом грянул выстрел, и все стало ясно. Стекло Ауди брызнуло мелкими осколками. Бориса отбросило на Влада, по лобовому стеклу сверкнула кровь. Бах-бах-бах! Выстрелы гремели один за другим. Пули пробивали стекла, корпус, со свистом пронизывая салон в разных направлениях. «Блядь!» — заорал Влад чужим медвежьим каким-то голосом и схватился за плечо. Каскет пригнулся, упал на пол между сиденьями, сжался клубочком, как эмбрион в утробе матери или как фокусник, прячущийся в протыкаемом шпагами ящике. По спине чиркнуло что-то горячее, сверху сыпалась стеклянная крошка. Потом вдруг стало тихо, на какое-то мгновение. Словно весь город замер в минуте молчания. Потом крик. Рев двигателя на высоких оборотах. Железный грохот. Киллер бегом вернулся в «Жигуль», тот последний раз боднул «Ситроен», освобождая полосу, и выскочил на освободившийся перекресток, как раз в тот момент, когда красный сигнал сменился желтым. В следующее мгновение огни его фонарей смешались с другими огнями. «Вы его видели?» — заорал Каскет. «Что запомнили?» Телохранители не отвечали. У Борика была прострелена шея. Дыхание со свистом и брызгами крови вылетало из раны под челюстью. Он задыхался и молча раздирал пальцами залитую кровью рубашку, пытаясь достать до горла. Влад получил пули в плечо и грудь. Он привалился к правой дверце, зажимая рану в груди ладонью. Между пальцев текла кровь. Каскет позвонил в скорую. «Скорее, перестрелка, два пацана ранены. Быстро все оплачу, пиши адрес».
«У него ТТ был, бля, буду...»
Сквозь хрипы просипел Борис и отключился.
«Точняк, рожу закрыл, но ТТ я точно видел», — слабым голосом сказал Влад. «Суки, суки, как же я...»
Он шумно потянул в себя воздух и застонал. Каскет выскочил, осмотрел машину. Она была вся продырявлена. Четыре отверстия в передней части салона, четыре в задней. Попадая в кузов, пули прошибали его на вылет. В левом борту вокруг небольших дырочек имелись вмятины, будто молотком били. А в правом — пробоины, размером с кулак, щетинились острыми краями вывернутого наружу железа. Значит, использовали мощную пушку. Скорее всего, действительно ТТ. Это оружие профессионалов. Пробивает машины, стальные двери, бронежилеты. Но если бы действительно была бронировка, то все были бы целы. И чего было не заплатить на несколько миллионов больше? Денег мало, что ли? У Каскета жгло спину, но он не обращал на это внимания. Что-то казалось ему странным, какая-то нестыковка. Неизвестный киллер распределил огонь равномерно. Если бы Каскет не упал на пол, ему бы пришел конец. Но не пришел ведь. А в правильном нападении так просто не спасешься. Жора Каскет в своей жизни видел много покушений, да и организовал немало. Так что он был в теме. Нападающий никогда не стреляет вслепую. Разве что первые выстрелы, чтобы подавить сопротивление. Потом надо открыть дверь и довести работу до конца. Адресно и прицельно. Это азбука любого покушения. Значит, работал не профессионал, но с оружием профессионала. Ладно, эта странность и послужит для их обнаружения. И тогда... Каскет заскрежетал зубами. Скорая приехала раньше, чем милиция. Борис уже не подавал признаков жизни, и тело отправили в морг. А Влада увезли в больницу. Его состояние определили как тяжелое. У самого Каскета пиджак на спине оказался распорот, а на спине вдоль позвоночника свела красным цветом то ли длинная царапина, то ли ожог. «Вы в рубашке родились, уважаемый», — удивленно покачал головой доктор. «На сантиметр ниже, и разговор был бы совсем другим». Фельдшер мазал ему спину йодом, когда позвонила Вероника. Она была в панике. «Георгий Вадимович, нам в окно швырнули бутылку с горючей смесью. Чуть не сгорели все. Ребята черные в саже». «В офис бросили?»
«Нет, в кафе на первый этаж».
«Ты говори толком, сгорело что-нибудь или нет?»
«Шторы сгорели, столик обгорел, который у окна». Вероника едва не плакала.
«Кто-нибудь пострадал?»
«Нет, кажется».
«Кого-нибудь поймали?»
«Ой, лучше я Диме дам трубку».
Тут же раздался возбужденный голос Димона. «Нихуя, Георгий Вадимович, пардон, никого не поймали. Они, скорее всего, на машине были или на мотоцикле. Я еще вроде шум какой-то слышал перед тем, как... Ну, короче, смылись они». «На кого думаешь?» Димон помолчал, дыша в трубку.
«Да не знаю. Сделали как-то через жопу, по-дурацки. Может, труболеты какие-то?»
«А в нас не по-дурацки стреляли», — сорвался Каскет.
Бориса завалили, Влад в больнице. Меня царапнуло. Какие труболеты?
Нихуя себе, выругался Димон. Так это крутой наезд.
Поднимай всех наших, скомандовал Каскет. Я уже еду.
Второе от входа окно было разбито. Вокруг немного темнели пятна гари. Только что уехала пожарная машина, две милицейских стояли напротив старого Арбата, почти перекрыв дорогу. Правда, движение вечером не такое, как в разгар дня. Милиционеры в форме и штатском что-то мерили рулеткой, фотографировали и записывали. При этом они улыбались, оживленно обсуждали что-то, шутили. Сразу видно, для них происшедшее никакое не ЧП и не несчастье, а самая обыденная работа.
«Ну что?» — раздраженно спросил Каскет у немолодого мужчины в серой куртке и черной кепке, щелкавшего Никоном разбитое окно. Тот пожал плечами.
«Похоже, поджог», — ответил, не отрываясь от фотоаппарата.
«Работаем».
В кафе было холодно и пусто, отвратительно воняло гарью. У стойки отирался черпак. Он вскочил, вытянулся по стойке смирно, загораживая собой бокал с недопитым пивом.
«Тоже работаешь?» — в ярости рявкнул Каскет.
«Тоже думаешь, что поджог? Или еще не уверен?»
Черпак побледнел.
«Да ясно все. Вот суки. Я всех вокруг обошел. Сторож из офиса напротив говорит, вроде бы машина проезжала. Фары в окно светили. И сразу полыхнуло».
«Кто за машина была, видел?»
«Нет».
Из разбитого окна сквозило. На столике под ним, среди тарелок с остатками еды и двух бутылок, вино и коньяк, валялись обрывки обгоревших штор и осколки стекла. Каскет не понимал, что происходит. Ясно, что он не заговоренный, в конце концов, даже Кеннеди в свое время убили, президента Америки, могущественной державы. Но против Кеннеди вроде был Хрущев и техасские нефтяные миллионеры, а здесь, в Тиходонске, нет силы, которая могла бы попереть на Каскета. То есть это он думал, что нет, а оказывается есть, раз организовали заговор, в одно время его грохнуть и опорную точку спалить. Классика. Но кто? Кто? Воры? Не похоже. С Басым они вроде по всем статьям договорились. Старика все устраивает. Зачем ему лишние проблемы? Теперь они вроде как кенты. Братва? Так Гарик за братву поручился, гарантии дал. Значит, на себя всю ответственность взял. Тоже друг. Хотя лучшие друзья — это злейшие враги. А может, кто-то по личной инициативе, например, тот же Карпет? Но ему ясно, что сразу на него подумают. Или месть за Джованяна? Так его связи тоже попадут под подозрение. Но факты-то вот они. Борис в морге, Влад в больнице. У него самого жжет от йода спина. Сильно хлопнула дверь. Это зашел Димон. Симпатичный круглоголовый парень с короткой стрижкой и приметной крупной родинкой на правой щеке, в распахнутой кожаной куртке на меху. Каскет привез его с собой из Москвы. Следом потянулись бригадиры — Скелет, Боярин, Лесник, Ну погоди и другие.
«Менты сказали, бутылка попала в раму», — сходу сообщил Димон. «Иначе бы все сгорело, нах. Повезло».
«Мне тоже повезло», — сказал Каскет, обводя всех взглядом. «Киллеры не с той стороны подъехали. С другой тачкой столкнулись. Поэтому из машины стрелять не получилось, пришлось выходить. Этот козел шмалял почти в упор, но наугад. Ребят положил, а заднюю дверцу открыть не догадался, иначе я бы уже с Борькой рядом лежал».
Бригадиры удивленно зашумели.
«Так кто это был? Такие косяки один за другим упороть. Что за лохи?» Карпет зло махнул рукой.
«Хватит порожники гонять. Давайте пробейте по городу, кто что знает. Особо Карпета проверьте».
«Да, у тех козлов ТТ. Ищите по стволу тоже. ТТ-шек не так много».
Бригадиры развернулись к выходу. Каскет остановил Боярина и Димона.
«Боярин, найдешь Гарика Ричпортовского? С ним я сам говорить буду. Ты только найдешь и отзвонишься».
«Понял», — отозвался Боярин. Здоровенный, краснолицый малый, бывший борец-тяжеловес с аккуратно подстриженной бородкой. «А ты, Димон, будешь вместо Бориса, старшим по моей охране. 8 пацанов со стволами на 2 машинах со мной и к дому 4. Эти суки в любой момент повторить могут».
«Ясно, шеф».
Через несколько минут Каскет сел в Мерседес Димона. Как всегда, на заднее сиденье. Димон плюхнулся рядом с сидящим за рулем Горбунком. Тот выглядел испуганным. Видно было, что чувствует он себя неуютно.
«Что, засал?» — недобро спросил Каскет. «Думаешь, оно всю жизнь гладко да складно?»
«Так не бывает. Иногда приходится и свою жопу подставлять».
«Да нет, я ничего, в порядке».
«Тогда давай на солянку», — сказал Каскет.
«К Басому».
Горбунок тронулся с места. Впереди шла загруженная черная бэха, потом черный мерс с Каскетом, а замыкал колонну черный ленд-крузер, тоже набитый бойцами. Каскету понравилось, что Димон быстро организовал охрану. Но потом пришла мысль, что черный кортеж напоминает похоронную процессию, и настроение испортилось окончательно. На солянке Каскет ни разу еще не был. Обычно он звонил и босой сам приезжал в офис, причем без промедлений, несмотря на хромоту. Конечно, Каскет оказывал ему уважение. Дорогой коньяк, закуски, почтительная беседа, чтобы старику не было обидно. Тот и не обижался. Или делал вид, что не обижается. Но сейчас Каскет хотел появиться неожиданно. Если совесть нечиста, может, старый вор себя и выдаст. Внизу дежурил боцман, новый охранник Басова. Встал, молча смерил прибывшего твердым спокойным взглядом. Они еще не встречались, но то, что позднего гостя пропустила внешняя охрана, рекомендовало его как свойского пацана. «Знаешь меня?» — поинтересовался Каскет. Боцман молча кивнул. Каскет вспомнил его историю. Несмотря на молодость, этот парень крепкий орешек. «Скажи хозяину по срочному делу». А Басой уже нацелился спать. Без 12:30, старикам и инвалидам положено на боковую. Его проводник Паяло метался между спальней и гостиной, где развалился на широком диване Каскет, приговаривая, что вот сейчас хозяин выйдет, вот-вот, он уже почти оделся. И действительно, минут через 10 тот появился, жмурясь от света и на ходу застегивая штаны. Уселся в кресло. Поставил босые ноги с искореженными скальпелем пальцами на маленький пуфик. Паяло тут же проворно облачил их в теплые носки домашней вязки.
«Слыхал новости, слыхал», —
проскрипел босой, жестом показывая Паяле на стол под допотопной белой скатертью с кистями.
«Отморозков развелось в наше время немерено. Бориску жалко. Хороший был паренек».
Он говорил то, что и должен сказать осведомленный в городе человек с чистой совестью. «А кто, не слыхал?» — безразлично бросил Каскет.
«Не воры, это точно», —
отрезал босой и холодно сдыркнул колючими глазами. «Отвечаешь?»
«Отвечаю», — значительно проговорил пахан, напрягая скулы. «Клык давать мне не по рангу, как бы».
«Клыком, если что, не обойдешься».
«Ты особливо не богуй», — ощерился босой. «Знаешь, что за пустую предъяву бывает?»
Паяло приволок поднос с водкой и закуской, поставил на стол и моментально исчез, почувствовав недоброе электричество, повисшее в воздухе. Но авторитеты не обратили на поднос никакого внимания.
«К тому же воры не стреляют на перекрестках», — продолжил босой скользкую тему. «Это ведь только в боевиках американских так наскакивают. У нас по-другому, по старинке».
Он обхватил сухими желтыми пальцами подлокотники, воткнул подбородок в грудь. Смотрел из-под лобья. Было все-таки в нем что-то величественное, патриархальное и в то же время трухлявое, утлое, как старый колченогий стул, который приспособили как подставку для горшков с цветами. Первое было напускным, актерским. Привык босой изображать перед челядью батюшку-царя. Вот только не всегда успевал вовремя переключаться. Каскет встал. «Я тебя спросил, ты мне ответил. Никаких обид», — сказал он. «Если что услышишь, дай мне знать. Если я что-то прознаю про твоих, не обижайся». Босой выдавил улыбочку.
«Конечно. Может, по чарочке все-таки?»
«В другой раз». На лестнице у Каскета в кармане зазвонил телефон. Это был боярин. Каскет вышел на улицу, включил связь.
«Гарик в трех сестрах бухает», — доложил боярин. «Что с ним делать?»
«Ничего. Жди там, чтобы не ушел. Я скоро буду». В общем-то, раз Гарик отдыхает в сестрах, это уже ответ на вопрос. Если бы он был замешан в неудачном покушении или даже что-то знал, обязательно бы свалил куда подальше. Но для полной уверенности Каскету было необходимо видеть его рожу. Пока ехали, отзвонился «Ну погоди». Он имел своих информаторов среди окружения Карпета, итальянца, Гусейна, Кима и того же, кстати, Гарика.
«Братки не в курсе, там все тихо, никакого движения».
«Похоже, они не при делах», — сказал «Ну погоди». «Скелет тоже ничего не накопал».
«Оповестите мусоров, чопы, братву, гостиницы. Всех, кого можно», — велел Каскет. «Мы ищем наглых отморозков, непрофессионалов с ТТшником. Кто поможет, получит пол лимона деревянными».
В
трех сестрах было шумно, накурено, гремела музыка. Вокруг шеста крутились голые девчонки в красных ниточках. Гарик сидел в углу, от остального зала его отделяли три могучие фигуры телохранителей. «Иначе у буржуя научился», — с усмешкой подумал Каскет. Рожа у Гарика была пьяная, красная и похотливая. С ним за столиком сидели Дубровский и две юных мочалки в тинейджерских свитерах с японскими картинками.
«Каскет, как тебе эти татушки? Тебе, как лучшему другу, могу уступить обеих? Зачетные тёлки, канать мой череп. У каждого по знаку качества на заднице. Точно говорю, сам видел?»
«Я по другому вопросу», — сказал Каскет.
«Ты слышал, что сегодня на меня...» «Да, блядь, уже 100 раз!» — отмахнулся Гарик. «Я охуеваю, просто зуб даю. Меня что же так подрезали было? На 31-й? Задроты какие-то, сопляки. Блядь, я бы все этих пионеров отмороженных в Дону бы утопил. Хуели совсем, по городу не проехать стало!»
Каскет испытующе сверлил его взглядом. «Ты знаешь, кто это был?»
«Да откуда, Жора?»
Гарик широко растопырил красные, как у кролика, глаза.
«Знал бы, они бы у меня уже на кукане дергались где-нибудь под причалом. За жабры бы подвесил».
Мочалки захихикали. «Им эти проблемы по барабану. Если кому-то надо кого-то подвесить за жабры, пусть подвешивают». Дубровский цыкнул на них, они сразу притихли. «А кто мне давал гарантии? Кто говорил, что вся братва на жопу сядет и будет дышать в две дырочки?» — наседал Каскет. Гарик закрутил головой.
«Это не братва. Наши на жопе сидят и ровно дышат. Никто без моего слова не дернется».
«Тогда, выходит, ты слово сказал?»
«Какое слово? Ничего я не говорил. Или ты мне предъяву кинуть хочешь?»
Дошло вдруг до Гарика, и он выпятил челюсть, отчего стал вновь похожим на бульдога. Разъяренного бульдога. Он даже и привстал из-за столика.
«Да ты что? Мне-то какая выгода? Че я в свою тарелку-то срать стану?»
Он оглянулся, словно ища взглядом многочисленных свидетелей своей невинности.
«Я же коронации жду, а ты мне помогаешь, какой смысл все ломать? Если бы уже прошла сходка, дело другое».
Он осекся, понимая, что сболтнул лишнего. «Ладно, проехали», — сказал Каскет. «Просто помни, ты гарантии давал, это серьезно».
«Да что я, не секу!»
«Скажи всем своим, мы ищем отморозков непрофессионалов. У них шапочка с дырками для глаз и т.т. Больше ничего не знаем». Один из телохранителей шагнул вперед и нагнулся с почтительным вниманием.
«Оповести всех, Женя. Непрофессиональные отморозки, маска из лыжной шапочки и т.т.
Телохранитель кивнул. «Сделаю, босс».
«Да. Награда пол лимона деревянными», — добавил Каскет.
«Сделаем, что можем». Евгений кивнул еще раз, более заинтересованно. Домой Каскет приехал далеко за полночь. У особняка в подножье Лысой горы дежурили две машины с братвой. Прикрываемый со всех сторон охранниками, он вошел в дом, взяв с собой еще 4 человек. Спина зудела. В ванной он глянул в зеркало и рассмотрел длинный рубец от чуть промахнувшейся пули, будто раскаленный прут приложили. Однажды он так делал и видел, какой остается след. Хотя Каскет устал как собака, однако спал беспокойно и много раз просыпался. И сны снились кошмарные, хотя ни один не запомнился. В начале 6-го позвонил Гарик. Он был сильно пьян, но очень доволен.
«Жора, я тебе их нашел!» — сразу сообщил он. «Мой парень Евгений постарался. 2 мудаков особняк на Бельзона вскрыли, который картины толкает. Самого его грохнуть хотели. У них т.т. и шапочка с дырками. Но дебилы полные нажрались в усмерть. Хозяин нажал тревожную кнопку, охрана их и повязала. А там Женькин Кент, он ему отзвонился, тот мне, а я тебе. Видишь, какой я кореш, а ты на меня гнал».
«Где они сейчас?» — перебил Каскет.
«Там же, на месте, в Шамбале. Я сказал, чтобы не оформляли ничего, пока не скомандуем».
«Правильно, Гарик, молодец. Я тебя не забуду». Каскет отключился и тут же набрал скелета. «Срочно гони в Шамбалу. Там охрана 2 козлов схавала. Похоже, наши. Езжай туда, забери их, вези на 4-й склад. Я подтянусь». Так плохо еще не было. Однажды, 2 года назад, они пьяные поехали на новую дискотеку, куда-то в район Ростсельмаша. Долго бродили там по закоулкам. 2 часа ночи было. Никакой дискотеки не нашли, конечно, но было весело. ржали, как кони. А потом на стройку попали. Хрен знает, откуда там стройка взялась. И гиря провалился в какой-то колодец, сломал лодыжку. И вообще думали, сдохнет там. Агафон не мог понять, куда он пропал. Звал его. А гиря из-под земли откуда-то матерился. Выл от боли и ржал. Да, они напугались тогда здорово. Но все равно было весело. Потому что пьяные, потому что дома еще литр брашки. И море по колено. Но сейчас им было не до смеха. Гири что-то отбили, наверное. Он почти не мог разговаривать, только хрипел и выкатывал глаза. Не надо было ему стрелять. Агафону заехали дубинкой по голове. Сразу вспомнил контрабаса, как он теме и ракцу проломил. Было много кровищи. Сейчас она смерзлась в ледяную корку типа шлема или типа маски на морде. И главное, оба лежали на холодной земле в позе ласточки. Это было хуже всего. Лежали и все. Только не трезвели. Это, наверное, потому что мозги расшибли там, в доме, когда брали их. В голове муть, в груди, словно рыбу мороженую проглотил целиком. Охранники в черной форме чего-то медлили, ходили кругами, порой садились греться в свою машину.
«Эй, че ждем?» — крикнул Агафон. «Ментов вызывайте!»
Впервые в жизни он мечтал оказаться в теплой ментовке. К тому же те обязаны врача вызвать. Ну а то, что потом на зону идти придется, так рано или поздно. Потом приехали какие-то крутые на бэхах и огромном мерсе типа фургона. Они о чем-то коротко переговорили с охранниками, взяли Агафона с гирей, как мешки с картошкой, и закинули в фургон. Охранники опомнились, всполошились. «Наручники-то, наручники!» И то правильно. Наручники сняли, вернули. Агафон чуть не обоссался от радости. «Значит, их выкупили. Братва выкупила. Смелые парни им нужны». Хотя обращались с ними недружески, но все равно на душе стало легче. Привезли на какой-то закрытый пустой рынок. Завели то ли в подвал, то ли в склеп. Там все ящиками и коробками заставлено. Дальше туши говяжьи висят. И духан, как на бойне. Агафон хоть и пьяный, но сразу понял, что тут им ничего хорошего не светит. Не выйти им больше отсюда. Показалось даже, что когда-то в жутком сне он это место видел. Туши ободранные, красно-желтые. Как в воду смотрел. Руки-ноги связали им с гирей и на свободные крюки подвесили вниз головой. Так что, когда раскачивались, волосы мели по бетонному полу. Четыре бойца встали перед ними, лиц не видно, одни ноги. У троих зимние ботинки на толстой подошве. Тупорылые такие. А у четвертого туфли с загнутыми кверху носами. Носы острые, а сами туфли, наверное, осенние, холодные. И этот, в туфлях, он больше всех лютовал и бесился. Зябко ему на месте-то стоять.
«Ну давай, рассказывай, откуда ствол этот у тебя? И чё наделать с ним успел?»
И по почкам. Да так, что сразу ясно, жалеть их никто не собирается. Забьют насмерть за этого. Как там его? Мудозвона.
«Да у брательника взяли, у старшего...»
Агафон еле ворочил языком. Кровь прилила к голове. Вот-вот лопнет.
«Мы и стрелять-то не собирались, только пугнуть, если... Гиря случайно шмальнул два раза, но не целился. Хоть у этих черных спроси».
«Откуда у твоего старшего ствол? Когда ты его взял?»
«Контрабас на Кавказе воюет, оттуда и привез».
Влом было объяснять подробности. В голове стучало, как молотом. Мысли путались.
«А взял я вчера... Нет, позавчера. Точно, в субботу».
«Значит, вчера в Каскета ты стрелял. А кто заказ дал?» Перед глазами красно, пузыри какие-то лопаются. Рядом гиря хрипит на соседнем крюке.
«Какой еще Каскет?»
Острые туфли били по лицу, по груди. В какой-то момент Агафон снова оказался в особняке на Бельзона, перед заветным шкафом, заставленным в шесть рядов бутылками с яркими этикетками, почувствовал сладко пригорелый вкус какого-то то ли виски, то ли коньяка. И увидел самого старого Набельзона, трясущегося в мокрых пижамных штанах, протягивающего им с гири пачки российских и иностранных денег. «Берите, берите, только не убивайте». И еще красный режущий свет сигнальной лампочки на входе, которую они с гирей поздно заметили. Сигнализация. Правда, они так успели набраться, что им уже все равно было. А потом ворвались эти, в черной форме, с орлом на рукаве и дубинками. Не надо было гире стрелять. «Заказчика сдавай, говнюк, а то шкуру сдеру. Кто заказал, говори, сука!» Удар. Удар. Больно бьются острые туфли. Потом появились еще одни ноги. В очень богатой обувке. Очень уверенные в себе ноги. Широкий шаг. Остальные сразу подались в сторонку.
«Они в несознанке, Георгий Вадимович. Ничего толком не сказали, бухие. Но пушка ихняя и маска».
«Под кем они ходят?» — пробасил новый голос.
«Да сами по себе, похоже. Придурки полные. У Набельзона кассу взяли и тут же нажрались, как свиньи. Когда грифы приехали, они лыка не вязали. Ну, отстреливались, суки».
«Покажи мне их рожи». Агафона дернули за волосы, потянули вверх, чуть не вывернув шею. Воцарилось долгое молчание. «Не знаю, тот в маске был», — прогудел Бас. «Но тоже придурки, очевидно. Ладно, пусть скажет, кто заказчик, и в расход». Ноги развернулись и пошагали прочь.
«Слыхал, мудила? Назовешь заказчика, и все быстро кончится. Иначе сам себя жрать будешь».
Сколько раз он слышал подобные слова в крутых боевиках, но никогда не думал, что когда-то они обратятся к нему самому.
«Да не знаю я никакого кастета, и не стрелял ни в кого. Хоть у Гири спросите».
«У него уже черти на том свете имя спрашивают».
Сильная рука опять вцепилась в волосы, грубо подняла голову. Агафон увидел висящего рядом куском мяса гирю. Тот даже не хрипел уже, отмучился.
«Не знаю я ничего, сукой буду, не знаю!»
Агафон продолжал свою последнюю пляску, раскачивая крюк и воя, на что окружавшие его экзекуторы отреагировали градом таких ударов, что хрустнули, ломаясь ребра. Били битой, наотмашь, совершенно не опасаясь последствий.
«Говори, говнюк, а то паяльную лампу принесу!»
«Братан мой заказал! Вовка, контрабас!»
— с трудом вымолвил Агафон и провалился в вечную тьму.